Если начнут стрелять, ложись. Почему сигнал не подали?
Сигнал?
Сигнал.
Забыли! От волнения совсем забыли!
Ах ты, мам дорогая, забыли? От волнения? Детский сад. Фомченко бежал старательно изо всех сил, но постепенно отставал. Я каждое мгновение ожидал выстрелов, но стояла тишина. Ах ты, мама дорогая! Я обернулся. От кустов на Лужного шла Юля. Только этого нам не хватало. Лужнов бросился ей навстречу, пытался остановить. Но она вырвалась и побежала как раз туда, куда он ее не пускал. Все! Она увидела Павловского. Фомченко!
Я...
Возвращайтесь! Пусть Лужнов отнесет девчонку к Свиридам, а Юлю отведите в ее хату и не выпускайте. Надо... Давай, в темпе, никакого шума, что ли.
Надо ей объяснить, что он сам.
Чего? Чего? Сам. Ничего ей сейчас не объяснишь. Главное, прекратить этот крик. Если будет сопротивляться, примените силу. Бегом, марш!
Есть.
Я смотрел рощу, опушку леса на 2-3 километра по обе стороны от дубника. Это заняло около часа. Я бежал к краю леса, выглядывал следы. Но нигде ни одного свежего. Я весь был как взмыленная лошадь. Зато мог теперь сказать определенно. Павловского никто не ждал. И вообще, после позавчерашнего дождя здесь никто не проходил. И я помчался назад. Лужнов сидел на траве возле трупа Павловского, придерживая раненую руку. Ну что, Лужнов, до Лиды доедешь?
Да.
Ага, давай, выходи на шоссе и голосуй.
Есть!
Стой!
Да.
Передашь в отдел контрразведки авиакорпуса Алехину или начальнику отдела, чтобы немедленно приехали.
Ой.
Скажешь так. Павловский при задержании застрелился. Запомни, он был один и пришел не со стороны леса. И никаких мнений и оценок, только факты. Давай, в
тени.
Мне хотелось, чтобы приехал кто-нибудь из начальства. Когда на счету у тебя более сотни парашютистов, взятых живьем... Дать застрелиться хоть одному — это не есть здорово. Тут могут возникнуть слухи о недосмотре или оплошке. Я обыскал Павловского. В заднем кармане брюк, в носовом платке оказался самоделковый дюралевый портсигар. Я открыл крышку с выгравированной надписью «Смерть немецким захватчикам». Портсигар был наполнен индийской смесью, махоркой, густо пересыпанные мельчайшими крупинками каенского перца. А в углу портсигара лежала плоская пластмассовая коробочка с таблетками. И среди них я сразу увидел 2 прозрачных камушка. Понятно. Конечно, запасные кварцы для передатчика могли находиться не только у радиста, но у кого? У старшего группы. Я представил себе гневное лицо генерала и даже услышал его грозный голос. Меня не интересуют трупы. От кого? От тебя я этого не ждал. Начнется. Скрипа теперь не оберешься. Теперь не оставалось сомнений, что Павловский был действующий вражеский агент. Я осмотрел его сапоги. И в обоих, под кожей, подшитой к яловым голенищам, обнаружил заложенные между листами целлулоида запасные бланки командировочных предписаний и продовольственных аттестатов. Незаполненные, но со штампами и печатями воинских частей. Все чин-чином. Однако никаких доказательств о его принадлежности к разыскиваемой группе мне обнаружить не удалось. Еще я нашел карты. Но времени уже не было. Собрав вещи Павловского и оружие и документы, я поспешил в хату Юлии, где предстояла малоприятная, но обязательная процедура – обыск. Фомченко караулил, стоя у печи. Юлия лежала, не двигаясь, на старенькой железной койке, вроде как в забытии. Голые стены, вместо стола ящик от мин. Рядом с ним ветхая табуретка, и все. Очень чистенькая такая нищета. Осмотр ничего не дал. Вот только на чердаке, в углу, я увидел армейскую малую саперную лопатку, почти новую, ничем не примечательную, если не считать небольшого среза на основании черенка. Я спохватился и взглянул на часы. Через 4 часа мне требовалось быть на шоссе в условленном месте, куда должна была подъехать полуторка с Пашей.